Здравствуйте, это подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. В конце недели мы обсуждаем самые острые и интересные вопросы, возникшие, прозвучавшие в общественном пространстве и вызвавшие самые оживленные дискуссии. В студии Марк Крутов,
Мария Шубина, Анна Кочаровская,
Карен Женян,
Маша Десен.
Сегодняшние вопросы. Вам шашечки или ехать? Решают ли средства массовой информации пропагандистские задачи? Остается ли смысл существования Координационного совета оппозиции после принятия инициированного националистами заявления о необходимости введения визового режима со странами Центральной Азии? И третий вопрос, вызвавший ожесточенные дискуссии в нашей редакции. Нарушает ли права курильщиков закон о запрете курения в общественных местах, принятый на этой неделе Государственной Думой России? Итак, вам шашечки или ехать? А другими словами, решают ли средства массовой информации в России пропагандистские задачи? Эту дилемму заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, в прошлом известный пиарщик, поставил перед преподавателями факультета журналистики МГУ, с которыми он встречался на научно-практической конференции. Волин на этой встрече сказал: современный журналист не должен пытаться изменить мир к лучшему, а должен работать на дядю. Впрочем, давайте послушаем целиком этот фрагмент.
Поэтому любой журналист должен твердо помнить, что у него нет задач сделать мир лучше, нести свет истинного учения, повести человечество правильной дорогой. Это все не бизнес. Задача журналиста – зарабатывать деньги для тех, кто его нанял. А сделать это может только став интересным зрителям, слушателям и читателям. Какой вопрос, решают ли СМИ при этом пропагандистские задачи? Конечно, решают. Вне рук внимания каждого владельца СМИ тех задач, которые стоят перед ним. И зачастую для владельца СМИ эта задача является дополнительным бизнесом, поддержкой. Но для того, чтобы пропаганда была эффективной, она должна идти по каналам, имеющим спрос на аудиторию. А значит, все равно она должна идти по коммерчески успешным каналам, приносящим бизнес. Нам четко надо учить студентов тому, что выйдя за стены этой аудитории, они пойдут работать на дядю. И дядя будет говорить им, что писать, а что не писать, и как писать о тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, потому что он им платит. То, что я сказал, может нравиться, может не нравиться, но это объективная реальность, такова жизнь. И другой у вас не будет.
Итак, журналист не висит в безвоздушном пространстве, сказал Алексей Волин, и интернет разделился на два лагеря. Один небольшой, надо сказать, считает, что все правильно, и Алексей Волин прав, и как бы там ни было, журналист действительно работает на дядю, и да, это плохо, но это так. Волин констатировал факт, констатировал положение вещей, ну а большинство возмутилось, вспомнил о том, что у журналиста есть миссия, о том, что он должен стараться изменить мир к лучшему, и работает вообще не просто так, неважно, в развлекательном или в информационном издании, на радио, на телевидении, где угодно. И, в общем, обрушились на товарища Волина с совершенно невероятным шквалом критики. Я хочу понять, есть ли у нас какие-то разногласия по поводу этого. Вот кто готов согласиться с Алексеем Волиным хотя бы в чем?
Ни в чем мы не можем с ним согласиться. Более того, помимо какого-то этической стороны вопроса, существует вообще закон о СМИ, в котором, может быть, кто-нибудь не знает, это удивительная вещь, прописано, что издатель не имеет права влиять на политику издания. Это закон о СМИ, написанный в 92-м году.
Маша Шубина.
Там, собственно, эти шашечки знаменитые, которые в результате стали символом выступления Волина, вот эта фраза из анекдота «Вам шашечки лехть», это, собственно, и был его ответ на вопрос, а как же закон о СМИ уже после самого выступления.
Да, он просто не вошел в эту запись, которую мы слушали, да.
Да-да-да, уже после его выступления к нему подошли корреспонденты и сказали, а как вообще, что вы говорите, вообще существует закон о СМИ, ровно то, на что сейчас наше внимание обратила Аня. На что он совершенно, вообще не сомневаясь, ни в чем сказал, вам шашечки или ехать, закон или реальность, в которой мы живем. Это и есть собственное лицо России. Это и есть история про то, что к закону относится, ровно как в этом анекдоте, что есть шашечки, это закон, а есть ехать. Как это едет телега вся? Да, катится она там до Казани? Нет, это уж надо посмотреть.
Вообще, у этого тоже есть предыстория, и я с ней знакома интимно.
Маша,
поскольку меня, как известно, 1 сентября прошлого года уволили с работы за отказ освещать полет Путина с журавлями. После этого Путин попросил меня прийти на встречу вместе с бывшим моим издателем, то есть создателем журнала «Вокруг света». И в ходе нашей беседы сказал, что, конечно же, в журнале должна быть дисциплина, как в армии. И когда я возразила, что, простите, журнал — это не армия, и, собственно, собиралась процитировать закон о СМИ, вот тогда он встал из-за стола, сказал: «Я знаю, к чему идет этот разговор, как-нибудь в другой раз, до свидания».
У нас есть совсем недавний пример закрытия Open Space и увольнения общественно-политической редакции. Это, например, интересный кейс, потому что владелец владелец Вадим Беляев знал, что, и вообще он так и предполагал, что Максим Ковальский будет делать общественно-политическое издание, которое никогда не сможет стать прибыльным. Вообще не бывает прибыльных общественно-политических изданий нигде. И дальше через 4 месяца он закрывает, и Ковальский считает, что это как политическое решение. Но я, например, считаю, что Беляев не имеет права, и споры происходят у меня много где, что Беляев не имел права это сделать. Если ты уже залез в кузовок,
какого не имеет права? Морального?
Да, не имеешь права делать сегодня хочу, завтра не
давай
хочу.
Давай просто не будем возвращаться снова к разговору о репутациях. Потому что, конечно, я с тобой в этом смысле полностью согласна. По идее, в нормальном обществе репутация Беляева должна была от этого сильно пострадать. Ничто другое пострадать от этого не могло. Но репутация должна была пострадать сильно, причем не только внутри журналистского сообщества, но и деловая репутация. Он же остался работать в банке «Открытие».
Я не уверена в этом, потому что на самом деле то, что средства массовой информации – это особая собственность и особая общественная ответственность, это заложено не только в законах западных стран, но и в российском законе о СМИ. Вот там прямо все это прописано, потому что это не похоже на банк, это не похоже на завод. Да, это требует особенного государственного регулирования, потому что это, с одной стороны, частная собственность, с другой стороны, общественный ресурс. Поэтому это не должно регулироваться только обществом. Это как раз разговор не только о репутации. Это вообще-то вопрос, ну, как сказал Томас Джефферсон, свободная пресса – это вопрос государственной безопасности. И именно поэтому государство должно следить за тем, чтобы сумасброд владелец не мог сделать с изданием всего, чего он захочет.
Тут просто, как мне кажется, я не знаю, мне кажется, в нашем законе о СМИ никак не прописан механизм, собственно, воздействия на такого издателя сумасброда.
Да, но мы же сейчас говорим не о сумасброде, которого государство должно контролировать, чтобы он не сделал чего-то. Мы говорим сейчас о сумасброде, который, наоборот, хочет, чтобы что-то не появилось в его СМИ. Наоборот, ограждает его от каких-то тем, не дает журналистам чем-то заниматься. Вот здесь как государство может себя вести? Ему, во-первых, еще узнать надо о том, что кто-то кого-то в чем-то ограничивает.
Слушайте, ваши метафоры сюда совсем не годятся, потому что вообще-то российское государство очень хорошо контролирует, где что появляется и где что не появляется. Подождите, давайте говорить какими-то черным по белому.
Вот что российское государство есть дядя.
Вот Леонид Бершицкий по этому поводу пишет. Я видел разные, в том числе издатели, которые сознательно шли на явный риск вместе со своими журналистами, нанимали охрану репортерам, расследователям. Их работа была опасной и для бизнеса, для издательского, и для личных издателей. Они выплачивали за журналистов деньги по решениям судов. Они морщились, как от зубной боли, но продолжали платить за музыку, которой не заказывали.
Собственно, это то, о чем говорит Маша. О том, что когда человек по какой-то причине начинает заниматься этим бизнесом, то он должен понимать, что это бизнес, с которым другие риски и другие дивиденды. Они не настолько очевидны, как в банковском, например, деле. Просто мне кажется, что не хочется так далеко уходить от Волина, который вообще-то очередной раз скрыл проблему, которая вот она на поверхности, а именно, существует ли история про то, девушка ужинает, тот ее танцует в ситуации СМИ, или все-таки это совершенно оскорбительно. Потому что вообще-то очень часто, и не только из уст одиозного чиновника российского, можно услышать, что «а что вы хотите, коммерческий отдел приносит вам деньги и поэтому имеет право вам диктовать». А дальше история про то, что цензура вообще-то у нас коммерческая, и это правда так, в 90% случаев цензура завязана на то, что кроме телевидения, кроме вот прямой истории про телевидение, в большинстве случаев цензура в СМИ завязана на то, что главный отдел говорит: от нас уйдут рекламодатели, если вы будете такими свободными.
Вот, прости, Маш, мне кажется, это непозволительное упрощение. Ровно поэтому мне очень не нравится весь этот спор вокруг Open Space, о том, политическое это решение или нет. Не бывает неполитических решений, связанных с СМИ, и не бывает неполитической цензуры. Любая цензура политическая, она принимает коммерческие формы, потому что работодатель говорит: смотрите, у вас какой-то рискованный материал, рядом с ним я не хочу стоять. И чем дальше, тем вот эта вот диктатура рекламодателя становится жестче, потому что тем больше страха использует рекламодатель, потому что тем больше бизнес становится зависим от государства. Это политическая цензура, и не надо ее называть никаким другим именем.
Я, собственно, ты со мной спорила, я как раз просто другими словами пыталась сказать то же самое, что используются различные методы сказать одно и то же. Мы будем вам диктовать. Да, ты можешь диктовать через Боско Дичеледжи, а можешь диктовать напрямую через администрацию президента. Но вообще-то это одна и та же диктовка. Это одно и то же.
Можно я вас верну к Вольну, потому что у меня есть заявление, простите. Заявление мое следующее. Я считаю, что чиновник, который случайно где-то сказал то, что он думает, пусть даже в воскресенье, то, что противоречит закону и конституции страны, должен немедленно пойти и уволиться.
Но он не может этого сделать. Он повторил то, что сказал Путин. Ровно поэтому я и привела этот пример. Мы знаем, что это государственная политика. Государственная политика — это нарушать закон, не только нарушать закон о СМИ, но и не стыдиться этого. Это тоже важная часть государственной политики. Об этом сообщал Волин на этой научно-практической конференции.
Хорошо. Вторая тема и второй вопрос подкаста «Вопросы недели» на сайте свобода.орг, который вы сейчас слушаете. Координационный совет российской оппозиции принял заявление с призывом к российским властям ввести визовый режим со странами Центральной Азии, с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Инициаторами заявления выступили националисты, Владимир Тор, в частности, ну, подписали его многие из тех, кого националистами вроде бы не назовешь, Дмитрий Гудков, Владимир Карамурза, Олег Кашин, Борис Немцов, Андрей Пянковский, Илья Яшин, Евгения Чирикова. И вот вопрос, который чаще всего задают в этой связи в интернете. Почему члены Координационного совета пошли на поводу у явно популистской, явно ксенофобской инициативы националистов? Есть ли вообще теперь перспективы у такого органа, как Координационный совет оппозиции, если он на животрепещущие темы, такие как антисиротский закон, либо не реагирует вообще, либо реагирует с опозданием в несколько дней, а потом вот вдруг выдает такие резолюции? Исчерпал ли себя Координационный совет оппозиции? Так, наверное, можно сформулировать.
Ну, во-первых, нельзя исчерпать то, что не начали черпать. То есть, собственно, закончился ли он, не начавшись, это можно обсуждать. Исчерпать ему нечего пока что, к сожалению.
Давайте я прочитаю фрагменты, собственно, этой резолюции про визовый режим с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, который меня поразил просто, когда я его с утра увидел в интернете. Он звучит примерно так. Начинается он с потрясающего штампа. «Из года в год ширится поток мигрантов из Средней Азии в Россию. Мигранты соглашаются на нищенскую оплату, ужасные условия труда, что подрывает рынок рабочей силы в самой России. Существование на полурабских условиях вынуждает многих мигрантов пополнять ряды криминалитета. Замкнутые общины мигрантов не интегрируются в российское общество. Между гражданами России и мигрантами возникает экономический, культурный, языковой и религиозный барьер. В этих условиях мигранты становятся жертвой не только криминальных структур, но и пропаганды радикального исламизма». В общем, намешано все. Мигранты превращены из виновников в жертвы, очевидно, чтобы как-то собственную совесть немножко задобрить. А все остальное — это просто штампы, которые националисты, да и не только они, перечисляют из года в год про низкую зарплату и прочее. Все это очень легко развенчивается просто буквально простыми фактами. Зарплаты у мигрантов точно такие же, как у российских граждан в сферах низкооплачиваемых, а в сферах высокооплачиваемых мигрантов просто практически нет.
А если они там есть... на тех местах, на которых россияне никогда не хотят работать.
Понятно. Нет, но еще и заканчивается, надо сказать, что эта резолюция таким европейским заговором из-за кулисы, потому что типа вот Европа их не пускает, и поэтому все...
Да, еще один мотив, что Россия не может добиться безвизового режима с Евросоюзом, потому что у нее безвизовый режим с центральноазиатскими странами, граждан которых, этих самых мигрантов, Европа якобы очень боится. А на самом деле известно, что сейчас главная препона, в которую уперлись эти переговоры по безвизовому режиму, это безвизовый режим немедленный для российских чиновников, которые требует Кремль перед тем, как вообще пойдет речь о том, чтобы гражданам России тоже разрешить какие-то долгосрочные многолетние визы, а потом уже и вовсе безвизовый въезд в страны Евросоюза. Все бы это было обсуждать привычнее, если бы эта резолюция не была принята тем самым Координационным советом оппозиции, который возник на протестной волне, если бы под ней не стояли подписи известных и уважаемых нами людей. Мы спросили одного из подписантов этой резолюции, одного из тех, кто голосовал за, кстати, против не проголосовал никто, Андрея Пянковского. И вот что он ответил на вопрос, почему он, собственно, проголосовал за эту резолюцию.
Потому что я считаю, что это разумная мера для контроля над миграцией. У нас практически открытая граница на юге. Вообще не только от Средней Азии, а практически от Афганистана. Отсюда очень много проблем возникает. И не только, собственно, проблемы, связанные с трудовой миграцией, но и проблемы с наркоторговлей, проблемы с распространением исламского радикализма. И, наконец, не последний аргумент на переговорах с Европейским Союзом о безвизовом режиме. Наши партнеры часто обращают внимание на нашу границу как аргумент против введения безвизового режима с Европейским Союзом. Мы выражаем позицию свою, но в какой-то мере отражая позицию тех избирателей, которые нас выбрали. Это голос, участвующий в той общественной дискуссии, которое сейчас в стране происходит.
Это был Андрей Пиантковский. Я только еще одну вещь добавлю. Вообще, к моей позиции по поводу самой сути проблемы вот этого визового режима, я не очень понимаю, какой в данном случае имеет значение, есть эти визы или нет. Как бы паспортный контроль никто не отменяет. Паспорта у мигрантов в аэропортах и в поездах все равно проверяют. И только на границе России и Белоруссии, которые являются союзным государством, нет паспортного контроля. На всех других границах паспортный контроль есть. Если ты преступник, то ты, по идее, никуда проехать не должен. Есть у тебя виза или нет. А виза — это всегда только лишние препоны. И вообще, я за полную отмену виз между всеми странами во всем мире.
Вот видишь, ты уже начинаешь обсуждать резолюцию. Я считаю, что даже ее не надо обсуждать. Потому что проблема здесь лежит в совершенно другой плоскости. Многие граждане России голосовали за Координационный совет оппозиции. Понятно, что в процентном соотношении вообще к населению страны немногие, но в целом какая-то такая прогрессивная общественность. Большая ошибка, что Координационный совет выбирался, не поставив, сначала не обсудила общественность вопрос, для чего выбирается Координационный совет. И, собственно, поэтому, мне кажется, мы сейчас читаем резолюции националистов, которые не имеют вообще-то, ну, не знаю, ну что, вот мои взгляды, например, это не отражает.
Все подзабыли про Координационный совет. Тут националисты и подсуетились, и давай подмахивать вот эти бумажки. Но мне непонятно, почему их подписывают эти люди.
А какие люди тебя в этом смущают?
Да вот все, которых я перечислил. Яшин,
Немцов, меня
Женя
смущает.
Чирикова прекрасная, которую я знаю, как она могла, тоже не чит...
Дело в том, что мы никогда с этим, ни с Яшиным, ни с Немцовым, ни с Чириковой не встречались, например, ни на каких действительно специальных предвыборных встречах. Когда мы задавали бы им вопросы, которые вообще-то волнуют избирателей в нормальной ситуации, а именно ваше отношение к национализму и к сложным проблемам гастарбайтеров, ваше отношение к гомофобии, которая сейчас происходит в стране, ваше отношение к, ну, каким-то еще вещам, которые реально для меня, например, важны, которые для меня реально, если бы это была настоящая политика, были бы определяющими в выборе того, за кого голосовать. Поскольку все это было не так, то я, например, до этого подписания не знала представления Яшина и Немцова о том, как надо вести себя с людьми, которые приезжают к нам работать из Центральной Азии. Теперь знаю, спасибо большое, они теперь потеряли очень много очков в моих глазах. Ну, например, в моих потеряли, а в чьих-то, может быть, нет. Меня волнуют совершенно два вопроса, причем у меня нет на них пока ответов, и я бы очень хотела как можно быстрее эти ответы так или иначе получить. Первый вопрос – это те люди, которые не подписали это письмо, почему они молчат? Почему молчат те люди, за которых, в частности, там, да, голосовали какие-то совсем понятные мне граждане? Сергей Пархоменко, Татьяна Лазарева, Михаил Шац. И вторая вещь, которая меня волнует – это непропорциональность того, насколько сильно это выпятилось, связано с тем, что по остальным вопросам, по которым, на мой взгляд, выступление Координационного совета было бы необходимо, он молчал раз за разом.
Люди, которые, например, с кем я разговаривала, которые не подписали, не потому что они против, а потому что просто они туда не ходят, и потому что им неохота вообще даже включаться в этот процесс. И мне кажется, это не имеет права. Но если уже мы затеяли такую историю, то нужно в первую очередь определить, ну, вообще, за что Координационный совет отвечает, зачем он нужен. И
так это все пытались определить перед тем, как его выбирать. Ответ был один: он нужен для того, чтобы обкатать электронную процедуру голосования, и потом мы определим, чем мы будем заниматься.
Тогда, значит, электронную процедуру голосования мы попробовали, все, Координационный совет закрываем.
Я согласен.
Нет, тут просто, понимаешь, зачем тогда они собираются раз в месяц и так далее? Тогда прекратите вот эту историю устраивать.
Нравится,
да? Тогда прекратите
вот
делать вид. Тогда прекратите делать вид, что вы существуете, и вы как-то отражаете точку зрения людей, которые вас избирали. Потому что либо вы несете за это ответственность, либо вы молчите. Ужас же в том, что в Координационном совете это нормальная демократическая форма и так далее. Люди отражают взгляды разных частей, разных оппозиционных настроений, людей с разных сторон. Соответственно, эти взгляды, например, у людей, так устроенных так похожим образом на меня, да, там, могут совсем не совпадать с теми, кто голосовал за Тора, хотя и те, и другие в оппозиции к правящему режиму. Но при этом те люди, получается, что та часть делает какую-то вопиющую, на мой взгляд, и совершенно неприличную историю, а вторая часть, которая вроде как должна отражать мнение понятной мне аудитории, молчит.
Молчит, либо голосует за.
Ну, нет, молчит. Вот та часть, которую я имею в виду, именно что молчит. И они не имеют на это права. Я хочу услышать их голоса. Я хочу услышать довольно много и громко говорящего обо всем Сергея Пархоменко или довольно часто выступающего абсолютно так, как я бы хотела, чтобы от моего лица выступали Татьяна Лазарева. Я хочу услышать, что они по этому поводу думают.
Ну, наверное, чтобы что-то услышать от Сергея Пархоменко, нам надо дождаться следующего людоедского закона, потом подождать еще 4 дня, пока Координационный совет оппозиции проснется, и тогда мы что-то услышим.
И внесет свои там
ощущения. Потому что я не понимаю, действительно, действительно, как вот есть, наверное, там, да, есть два лагеря, левые, правые, но почему они вдруг сливаются в едином экстазе по поводу каких-то виз для мигрантов? И почему вообще Координационный совет оппозиции призывает государство какие-то вводить визовые режимы или не вводить?
Да потому что он совет, понимаешь, он советует. Единственное, что он смог посоветовать, это поставить визы.
Потому что зло всегда более организовано, чем добро. Я совершенно серьезно сейчас говорю. Потому что когда не поставлены конкретные задачи, которые выполняет этот выборный совет, дальше там начинается борьба добра и зла. А зло всегда более организовано, зло быстрее собирается. А
самое интересное, что я знаю истории просто точно еще перед выборами, что предлагали большие-большие деньги за место в этом Координационном совете. И получается, что если теперь он выродился вот в такую никому не нужную собирающуюся редко совет, просто такую говорильную время от времени, то, значит, эти люди были неправы. Сами члены Координационного совета часто говорят, мы так важны для власти, они против нас так борются, это свидетельствует о нашей роли, потому что против нас направлены все ресурсы.
Не знаю, мне кажется, в общем, пузырь оказался мыльный.
Я бы тоже, Аня, согласен, скорее склонен с тобой согласиться. Ну, а Маша еще дает Координационному совету give peace a chance, да?
Ну, я буквально, да, но это, боюсь, что это связано исключительно с тем, что я глобально готова давать людям еще один шанс все время и быть оптимистичной. Поэтому я правда очень хочу, чтобы они развеяли всю эту историю. Ну, мне кажется, что у них есть еще такая возможность.
Но мне кажется вообще, что уже пора задуматься серьезно об ответственности, вообще, что это просто не пустые слова, и если за тебя люди голосовали, то это правда, да, большая ответственность.
Пускай даже и всего лишь там 10 тысяч человек, но это тоже где-то 10 тысяч
человек. Это 10 тысяч человек? Вообще-то, секундочку, это было 80 тысяч человек.
Я имею в виду,
лидеров проголосовало.
Я имею в виду, там, если брать процентом отношений, каждый из членов Координационного совета может, наверное,
напишите
сказать, что там...
Напишите письмо каждому избирателю, если вы не хотите выступать на
центральном. Если вы чего-то не делаете, то напишите, извинитесь публично, хотя бы коллективно какой-то.
Но ответственность... Ну хорошо, даже если ваши избиратели равны вашему Фейсбуку, напишите там, но сделайте это.
Избиратели равны Фейсбуку, это хорошо.
И третий вопрос, вызвавший ожесточенные дискуссии в нашей редакции. Нарушает ли права курильщиков закон о запрете курения в общественных местах, принятый на этой неделе в третьем чтении Государственной Думы России? Карен Шейнян, на самом деле этот закон называется немножко по-другому. Как?
Он называется «Закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Но речь-то там идет все-таки в основном о запретах.
Применительно
к самим курильщикам.
Разумеется. Так, собственно, для того, чтобы охранять здоровье граждан от табачного дыма, нужно ограничивать курение, которое этот дым распространяет.
Карен, ты не куришь?
Я курил 15 лет и бросил 2,5 года назад.
И каково твое отношение к этому закону?
Мое отношение к этому закону жестко негативное, но не потому, что он что-то запрещает, а как раз потому, что он много чего не запрещает. Но это немного другая тема.
Ну хорошо, ну казалось бы, ладно, запрещает, не запрещает, но хуже-то не будет. Ну что-то там, наверное, какие-то запреты содержатся. Тебе, как человек, который бросил курить, наверняка к этому двигает и других людей.
Хуже я боюсь, что уже некуда, потому что мы и так самая курящая страна в мире с большим отрывом. И вопрос не в этом. Конечно, если мы ставим вопрос, запрещает, ограничивает наши права этот закон или нет, то он не ограничивает прав, ровно потому что права курильщиков можно рассматривать только в системе прав вообще. И первое право, которое каждый человек имеет, это право на жизнь и право на здоровье. Курение в общественных местах и рядом с другими людьми, оно нарушает не только твое собственное право на жизнь и здоровье, но нарушает право на жизнь и здоровье, которое, конечно, гораздо важнее, чем право курить.
А еще есть свобода выбора.
Есть целый ряд исследований, которые показывают, что дети курильщиков развиваются медленнее и болеют больше, чем дети некурящих, вне зависимости от того, курит ли родитель дома. То есть частицы, которые человек переносит на одежде и, видимо, на руках, хотя даже от мытья рук это не зависит, согласно этим исследованиям, они вредят здоровью детей.
Да,
право ребенка на здоровье и жизнь явно важнее, чем право курильщика на выбор.
Ну, так, если эти исследования верны, то, скорее всего, надо запретить курение, в принципе.
Хорошо бы.
Его не надо запретить, но нужно продумать систему так, чтобы человек не становился курильщиком, а тот, кто курит сегодня, хотел бросить. И ровно это делают в многих западных странах, где снижается уровень курения.
Маш, поправь меня, если я не права, но, насколько я понимаю, в Америке самым действенным оказалась страховка медицинская. Самым действенным влияющим
средством. Нет, это не так. И как раз буквально на днях я видел свежие опубликованные данные из Калифорнии, где они посмотрели за 20 лет, почему было действительно эффективно эта компания.
Да.
Оказалось, что те 28 миллиардов, которые они вложили, принесли прибыли или экономии около 140 миллиардов долларов на том, что люди перестали курить.
А что они сделали за 28 миллиардов?
Они запретили курение там, где они его запретили. Они повысили очень сильно акцизы. Пачка сигарет теперь стоит очень дорого. Те деньги, которые они получают с акцизов, как правило, идут ровно на компании. В Америке они добились того, что табачные компании этими акцизами оплачивают антитабачные рекламы.
Господа, давайте вернемся все-таки к российскому закону. Мы понимаем, Америка — это очень интересно. Мы пока даже еще не знаем и не объяснили нашим слушателям, о чем идет речь в российском законе, который приняла Госдума. Вот, Карен, ты, я знаю, вот текст внимательно прочел прямо от начала и до конца. Он, кстати, не такой большой. Вот какие там конкретно запреты содержатся, которых не было раньше?
Он действительно небольшой и гораздо меньше, чем хотелось бы. И в основном он как раз касается людей, что тоже неправильно. Запреты на курение, например, в больницах, в культурных учреждениях, на автобусных остановках и на станциях железнодорожных. Кроме того, в офисах. Нельзя, но что неприятно, что вот как бы в чем лукавство этого закона, что на каждое такое запрещение есть исключение. В частности, как бы запрещается курить в офисах, но при этом можно оборудовать курилки, специально отведенные места, как бы с вентиляцией, где курить уже можно. И это абсолютно подрывает сам замысел запрета курения в офисах, потому что, во-первых, невозможно сделать такую курилку, в которой будет полностью изолирована. А во-вторых, человек, который из нее выходит, еще как минимум полтора часа выдыхает из своих легких канцерогены, которые он скурил. И в-третьих, если у тебя в доступе здесь же в офисе есть курилка, то ничто тебя не стимулирует бросить, когда ты не можешь покурить.
Ну, а я вот знаю, у меня есть знакомый, который говорит, что каждая машина, которая проезжает мимо него на улице, выбрасывает в 100 раз больше канцерогенных веществ, чем курильщик, который потом, вот как ты говоришь, полчаса что-то там выдыхает и говорит: давайте тогда запретим ездить на машине.
Это ложь, а кроме того, это кумулятивный эффект, потому что машины ездить не перестанут, просто курильщики вдобавок к тому, что они получают от машин, еще очень много курят и заставляют пассивных курильщиков тоже дышать.
Подожди,
это классический демократический прием.
Да.
А если здесь плохо, то зачем в другом месте делать лучше? Вообще хорошо бы ввести более высокие акцизы на бензин и создать программу по стимулированию использования общественного транспорта или велосипедов.
Это, надо сказать, вообще главное отношение к этому закону, потому что я, при том, что я курильщица, и при том, что я считаю, что какие-то места для курения нужны обязательно, потому что человек имеет полное право на выбор, курить ему или нет, и полное право на то, что если он курит, то чтобы у него было какое-то для этого пространство.
Могло бы, что это но беда, а не вина. Ну, что, когда
я даже не считаю, что это, ну, как бы, это то, с чем человек может разбираться сам. Это не асоциальное явление, если оно не задевает интересы других. Я понимаю, что так или иначе у нас должен был появиться такой закон, потому что к этому идет весь мир, и было бы странно, если бы мы не пришли к тому же. Другое дело, что в этот же момент весь мир очищает воздух, очищает реки и очищает еще миллион всего. А у нас это превращается исключительно в то, что мы опять задели людей, неважно по какой категории, теперь теперь курильщиков, перед этим детей, сирот, еще что-то. Ну, да, поэтому у меня возникает отторжение не по поводу того, что возник закон, который ограничивает возможности, ограничивает места для курения. Или тем более закон, который мог бы, но не сделал этого, как я поняла из материала Карена на сайте «Свободы», не ограничил права производителей, что очень важно было бы сделать.
Да, это главное, что...
А при этом, ну, у нас просто... А просто мы еще раз пронаблюдали, как Госдума придумала, кого бы еще немножечко помучить.
Я вообще хочу сказать, Таня Кочаровская, что меня, например, как курильщика, вообще раздражает, что государство, которое ни с какими своими обязательствами не справляется, собирается теперь заботиться о моем здоровье. Почему-то мне кажется, в этом какая-то вообще такая...
Подожди, но если исследовать название закона, оно заботится не о твоем здоровье, а о моем здоровье, как человек, который не курит.
Да, и самое обидное, что оно в итоге не заботится ни о чьем здоровье, потому что ровно все эти запретительные меры очень мало на что повлияют. Потому что в первую очередь следовало, конечно, ограничить и наложить какие-то санкции на производителей и продавцов табака, а не на людей. Потому что тут еще очень важно, чтобы в общественном сознании в России сдвинулось понимание проблемы курения не как вредной привычки или чего-то просто неприятного, а как действительно болезни, действительно наркотической зависимости, потому что никотин по современным медицинским представлениям более аддиктивен, то есть вызывает большее, более быстрое и тяжелое привыкание, чем героин.
У меня было такое очень интересное недавно наблюдение. Я была в Тбилиси, зашла в парикмахерскую, и там сидела такая очень красивая, очень модная девушка, ей мыли голову, и она курила в процессе. Я думаю, о, это вообще мэдмен. Но потом я подумала, что нет, все хорошо, что у нас не так, и это закончилось.
Мне вот если говорить о дорожных, что называется, наблюдениях, вот где как относится к курению, тут вот мы говорим про закон, а мне кажется, еще очень важна история про общественный договор, про какие-то негласные правила. В России она вообще очень важна. У нас живут по понятиям часто, а не по закону. Есть такая страна Румыния, где курят все. Не знаю, какой там закон касательно ограничения курения в общественных местах. Думаю, что там близки они к европейским в связи с грядущим вступлением Румынии во все эти европейские институции. Но есть одно неписанное правило – нельзя курить в поездах. Это, кстати, вот и в российском законе впрямую этот запрет прописан. С июня 2014 года нельзя будет курить в тамбурах поездов дальнего следования. Ну, такая легендарная вещь. Это десятилетиями уже сложившаяся традиция. Ну, будут, очевидно, выходить люди на остановках и там быстро стараться перекурить сигаретку, пока поезд стоит. Так вот, в Румынии можно, по закону можно. И в каждом купе есть пепельницы, нигде даже нету знаков, перечеркнутая сигарета. Но общественное мнение этого не приемлет. Общественный договор такой, что курить нельзя. Один раз я попробовал закурить, и на меня просто так посмотрел сразу там сосед по коридору, что я быстро сигарету затушил и извинился. Нельзя, ни в коем случае. При том, что на улицах там дымят чуть ли не дети.
Но в России вообще очень сложно с общественным договором, в принципе.
Ну, это, может быть, этот закон, он при всей его бездарности, при том, что он не ограничивает производителей, при том, что он написан крив ковь, может быть, он хоть к этому подтолкнет?
Это не может произойти.
Я боюсь, что нет, потому что в этом же законе очень формально, очень в общих словах прописана именно кампания антитабачная, и только она могла бы изменить общественное мнение, и она его явно не изменит, потому что там даже не прописано, кто именно, на ком лежит ответственность, кто должен объяснять населению, что курить не то что вредно, но и нельзя в определенном месте.
Потом ты понимаешь, когда государство говорит тебе, что тебе чего-то нельзя, но при этом ничего не делает того, что тебе можно, то, естественно, ты не воспринимаешь этот запрет никак, кроме как давления.
Естественно. Более того, поскольку это наркомания, как мы уже говорили чуть раньше, как известно, последнее, что работает в качестве эффективного лечения наркотической зависимости, это запрещение. Оно всегда чревато срывами, возвратом, и никогда оно не приводит к тому, чтобы человек ушел в длительную ремиссию.
Ну что ж, я думаю, что здесь мы приходим к выводу о том, что закон, который приняла Госдума по поводу курения, права курильщиков не нарушает, или мы не приходим к такому выводу?
Совсем не приходим.
Спор остался неразрешенным, но зато, я так понимаю, мы согласились в том, что он не решает и проблемы, связанные с курением и с ограничением вреда для других людей, от курильщиков, с табачной индустрией и так далее. Спасибо, Карен Шейнян,
Мария Шубина, Анна Кочаровская,
Маша Десна
и Марк Крутов. Это был еженедельный подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!